Мы говорим о невозможном сегодня. Зависть содержит в себе все пороки. Это продукт вожделения и жадности. Продукт. То есть она как бы появляется не сразу, зависть. Она может быть в обостренной форме или в непроявленной форме. Зависть – это сильная любовь к себе, сильная сосредоточенность на себе. Исходит из камы. Но поясню, в Бхагавад-гите это описано. Это научная тема сегодняшняя. И, собственно, зависть является причиной всех наших неуспехов, деградации, потери качеств, способностей. Стоит устранить зависть, как мы возродимся. Спонтанно, естественно. Если у человека нет зависти, у него проявляются сами собой все лучшие качества и способности, таланты тоже. Как помните Моцарт и Сальери? Собственно, Сальери неплохой музыкант. Ну, тоже классик. Но он погиб из-за зависти. И так, в Бхагавад-гите говорится, что созерцая объекты чувств. Созерцая объекты чувств. Что такое объекты чувств? Все, что мы видим вокруг. Есть не только форма, как объект чувств. Есть звук, также и запах, и касание. Тоже это объекты чувств. Мы трогаем, соприкосновение с объектом чувств. Мы смотрим форму, цвет. Слышим звук, это все объекты чувств. И соприкасаясь с объектами чувств, чувствами, возникает к ним привязанность. Не ко всем. К некоторым отражениям. Что-то нам не нравится, соприкасаясь, мы не хотим этого. А что-то именно нравится. И чтобы не соприкасаться с тем, что нам не нравится, мы хотим себя окружить тем, что нам только нравится. Мы так свою жизнь организуем для наших чувств, восприятие этого мира. Особенно у себя дома, я хочу, чтобы все соответствовало моим вкусам, ну, насколько позволяют средства. Если хотите узнать о вкусах человека, придите к нему домой, посмотрите, как он живет, как он одевается, какие у него предметы быта, как он отдыхает, чем он развлекается. Так можно понять его тип чувств и ума, его как бы уровень красивого, прекрасного или безобразного, то есть разные вот эти вкусы людей мы можем видеть. Эти вкусы порой бывают чудовищно странными. Мы живем в какой-то более-менее одной культуре, Казахстан, допустим. Если вы выйдете за пределы, можете иногда ужаснуться. Например, я был на Дальнем Востоке, я там жил. Там есть некоторые местные племена, так сказать. Ну, можно так сказать, сейчас они не похожи на племена, но это лесные жители еще, потомки лесных жителей, джурджени. Есть нивхи. Есть алеуты, они охотники. Они заворачивают рыбу во что-то плотное и закапывают в землю несколько дней. Затем, когда она уже разлагается, заводится червячок, это деликатес, они это едят. Ну, это вкус, для них это деликатес, но не каждый из нас решится на такое. С другой стороны, если вы поедете в какие-то места священные и увидите, что там стандарты чистоты выше, чем в нашей родной культуре. Если вы берете что-то левой рукой и подаете человеку, он не возьмет у вас это. Есть в священных местах очень высокий стандарт чистоты. Если вы протягиваете левую руку, чтобы что-то взять, тоже это неуважение. Левая рука предназначается для нечистых дел в ведической культуре. Если что-то грязное нужно взять, что-то очистить, нечистое место, используйте только левую руку. Правая для других целей. Вот. Даже эти вещи различаются. Есть разные стандарты чистоты, культуры, вкусов. Где-то чисто мыться раз в неделю. Почему? Они говорят, потому что инкубационный период бельевой вши 7 дней. Значит, 7 дней вы чистые, пока вши не завелись, вы чистые считаете. Где-то такой стандарт, где-то моются 2 раза в день, душ принимают. Это опять же в таких местах, где следует более высоким стандартам чистоты. Итак, наши чувства по-разному устроены. И есть как бы утонченные чувства, есть более грубые чувства, есть у животных тоже свои чувства, и память. Память сердца есть только у человека. В ведах описывается. Животное не имеет памяти сердца. Оно может привязываться, но любить так не умеет, как человек. То есть это вот особенность человека. Сердце хрупкое у него. И вот когда он созерцает объекты чувств, и особенно это касается, когда есть синтез формы, запаха, цвета, характеристик, как правило, это для мужчин и женщин высшие объекты чувств, притягательные. Ну и наоборот, для женщин и мужчин тоже являются очень притягательными. Противоположный пол притягивается. Вот это объекты и чувства, они стремятся к общению, к касаниям, к соприкосновению, они общаются. И от соприкосновения к объектам чувств возникает привязанность к ним. Вам нравится этот человек. Вы чувствуете, что вы хотите больше общаться с ним. Скучаете, начинаете, привязываетесь к нему. Он приятен для ваших чувств. Ну, точно, видите. Так. Это правда, видите. Чистая правда, все это знают. А вот из этой привязанности нравится, возникает уже вожделение. Я не могу жить без этого человека. Если вы мне запретите, я умру. Я ничего не буду больше делать, ни о чем думать. Мне все неинтересно стало. Все, я влюбился. В кого? В замужнюю женщину. О, горе мне! Так бывает. Все, жизнь, все. Не знает, как жить. Вожделение, не знает, как жить человек. Заметьте, как только кто-то влюбляется, все остальные вокруг страдают. Много-много людей, он тоже сразу же начинает беспокойство, все начинают оценивать, переоценивать, критиковать, беспокоиться, родственники другие, что делать с этим. Вожделеющий человек приравнивается к болезни. Больной. Случай был такой, Авиценны один, молодой человек там занемог из богатой семьи. Несколько дней не спал, не пил, не ел. И иногда впадал в обморочное состояние. Врачи сбились с ног. Все вроде бы нормально, мы не можем понять, что с ним. И Авиценна определил по пульсу. Взял его руку и сказал, это человек безнадежно влюблен. Вот вся болезнь, симптом болезни. Я даже видел один случай, когда-то в 90-х годах, в России это было. Один человек умер. Умер от безответной любви. Через неделю вспыхнула рак крови, и все. Тут же не мог перенести это. Как? Это очень сильное состояние ума, которое трансформирует даже наш химический состав крови. Ум так устроен. Если вы пугаетесь чего-то, адреналин мгновенно выбрасывается сразу же, чувствуете это допинг. И какое бы состояние ума вы ни переживали, это отразится на состоянии крови. Влюбленный вырабатывает наркотик. Формула химикам известна. Вот это состояние ума. И вожделение, оно трансформирует даже внешность человека. Он дышит по-другому, смотрит по-другому, он отрешен от всего. Это сильная влюбленность. Но в это говорят, от вожделения до любви есть градации существуют. Градации уже связаны с завистью. Какая это любовь? Вы должны смотреть, насколько примешана туда зависть. Чувство собственности. Мое. Я готов убить, чтобы никому это не досталось. Убить, чтобы только это никому не досталось, кроме меня. Это уже зависть. То есть из вожделения исходит вот эта вот жадность, желание обладать. Из жадности возникает зависть. И зависть содержит в себе уже и жадность, и вожделение, и все другие пороки. Завистливый человек самый опасный, говорится. Он смотрит вам в глаза, улыбается, на что он думает, становится лицемером. Поэтому сегодняшняя тема, несомненно, она очень важна в нашей жизни, потому что мы тоже сталкиваемся с собственной завистью, завистью окружающих людей. Стоит нам достичь хоть какого-то успеха. Хоть быть немножко красивее другого человека, уже есть зависть. Хоть немножко богаче, уже есть зависть. Хоть немножко быть впереди, уже есть зависть. Это материальный мир, он так устроен. А созерцание объектов чувств возникает привязанность к ним. Из привязанности вожделение. Вожделение затмевает память. Что такое память? Да нет, не затмевает память. Я помню, где мой адрес, квартира, номер своей машины, номер телефона, все помню. Нет, память на месте. Нет, не та память. Память о самом себе, кто я. Вожделеющий, когда человек не удовлетворен, он гневается. А в гневе он творит странные вещи, не похожие на него. Он уже не тот, что был раньше, он забыл себя. Он может делать всякие глупости. Это доказано учеными тоже, что от удовлетворенного вожделения возникает гнев и психические отклонения. Чем выше вожделение, тем больше человек похож на сумасшедшего. И действительно может сойти с ума. А нынешнее время, поскольку уже во времена сексуальной революции, очень много психических тонких проблем у человека все больше и больше. По этой самой причине. И вожделеющего можно на какое-то время удовлетворить. Но дать ему то, что он хочет, хотя бы в это время он будет доволен. Но жадного не удовлетворить завистливо ничем. Пример – змея. Змея – завистливое существо. Она вырабатывает яд, зависть такова, ее природа такова. Что бы ей ни даете, она все в яд превратит. Подумайте, ну я ее приручу. Я ей дам то, что она очень любит – молоко. Змея обожает молоко, горячее, особенно теплое молоко. В Индии это знают люди. Очень опасно на самом деле. Хозяйка часто забывает об этом. Она берет кувшин молока и ставит на окно, чтобы остудить его после кипячения. Вот тут нужно быть внимательным, потому что иногда из сада змея заползает, что-то запах молока, обвивает его вот так вот и пьет. И она попила молока, молоко уже все отравлено. Такие случаи редкие. Пьете, умираете. Можете дать ей молоко, оно будет яд в итоге. Это зависть. Завистливый человек, невозможно его чем-то умиротворить. Его нужно избегать. Это опасно. Но что делать с моей завистью, если я не хочу, если я понимаю, что это порочно? Если я вдруг вижу в себе эту зависть? Потому что завистливый не скажет, что он завистливый. Нет, нет, нет. Он оправдает это философией. Но признак зависти, что он вредит другим живым существам. Он не приносит пользы. Он не созидает, он ищет недостатки, и он вредит под видом справедливости. Полезные вещи может делать только независтливый человек, талантливый человек независтливый, который видит все позитивно. Он может порадовать душу своими словами, своим поведением, вдохновить других, делать что-то лучше, больше. Вот таким должен быть независтливый человек. Но завистливый не является источником вдохновения. Он критикует и борется за правду. Критикует и борется за правду. Там, где он, там всегда начинаются ссоры, проблемы, стычки, расколы. Борьба. Век Кали, говорится, этим характеризован нынешний век, что зависти очень много у людей. Что сказал Шрила Прабхупада? Я вам сейчас скажу по секрету только. Только для Алматы, для Гавинда, все. Только для этого клуба. Никому там не говорите. Он сказал, что капитализм – это воплощение жадности, а коммунизм – воплощение зависти. Уже организованы, видите? И можно организовать формацию, когда люди все завистливы, они становятся коммунистами. Когда все жадные, становятся капиталистами. Видите, целое. Никому в голову не приходило в те времена физически организовывать жадность или зависть. Да сейчас здравомыслящий человек никогда это не будет делать. Просто мы не осознаем эти вещи. Где зависть, вы видите? У меня нет никакой зависти. Я просто справедливый человек. Поэтому я немножко наглый, имею право. То есть недобрый, завистливый, недобрый, так еще можно сказать человек. Не желающий вам добра. И есть люди открыто завистливые, как враги, а другие, они скрытые, лицемерные, они еще опаснее. Они притворяются вашими друзьями. Они близко вам подходят, потому что вы успешный человек, но они только и ждут, как извлечь из этого какую-то свою пользу, как вам навредить, чтобы пользоваться вашими деньгами или славой. Змея опасна. Но еще опаснее, когда украшена драгоценными камнями голова. Она привлекательна. Она к себе притягивает внимание. Это о зависти можно многое сказать. Все несчастья от этого у нас, конечно же. Даже когда женщина делает аборт, это зависть к собственному нерожденному ребенку. Это так. Трудно распознать, смотрите. Кажется, что она просто практична. Так бы можно было сказать современным языком. Нет, это зависть. Она не позволяет родиться ребенка, потому что не хочет служить ему, чтобы отнимал у нее время, хочет быть свободной. Это тоже зависть. Она не хочет совершать никакую жертву ради кого-то. Она хочет только ради себя. И всякий, кто мешает в этом, она хочет устранить. Он или она, неважно. Это сознание называется демонической завистливой. Завистливые, злонравные, высокомерные, гордые, чрезмерно. Это качество демонов. Зависть – одна из них и одна из самых сильных, вредоносных качеств. Тот, кто завидует, прежде всего вредит самому себе, собственному здоровью и существованию. Потому что в крови вырабатываются элементы яда. Зависть. Никогда человек такой не чувствует счастья. Сколько бы ни получил, ему все мало и все плохо. Жил старик со своей старухой, помните? У самого Синего моря. И хоть там владычица морская, все хуже и хуже, все хуже и хуже, она все свирепее и свирепее. Что это такое? Это вожделение, переходящее в гнев, а гнев, переходящий в зависть. Что мы думаем? Что такое прогресс вообще? А, прогресс – это стать таким же богатым, как вот этот человек. Нет, если так думать, это зависть. Прогресс – это стать самим собой. Посмотрите себе в душу. Найдите это вожделение, найдите эту зависть и вырвите ее оттуда, и вы станете самим собой. Это самое прекрасное, что может быть в нашей жизни. Стать самим собой. Зависть подражает. Зависть имитирует что-то. И человек забывает себя, теряет память, говорится. Он уже не знает, кто он. Зависть надевает различные маски на него. Итак, это конкуренция современного мира, знаете, вот кризисы, это жадность, накопившаяся, создающая вот эти вот дисбалансы в экономике, в политике. Вот это нынешняя ситуация. Хорошо. Что говорят веды? Как же быть с этой болезнью? Зависть у всех скрывать не будем. Тут нужно было как раз чихнуть в это время. Нормально. Так тоже можно чуть-чуть подтвердить можно. Так, какое же лекарство? Мы должны знать, какое лекарство от зависти. Лекарство тяжелее, чем сама болезнь. Если я сейчас скажу, никто не согласится. Поэтому я даже и говорить не буду. Диагноз мы поставили, а лекарство, не знаю, давать или не давать. А, здесь можно, хорошо. Но, собственно говоря, я тоже учусь, у меня тоже много зависти. Меня тут хорошо представили, но этому верить не надо. Я знаю, что у меня внутри надо твориться. Я тоже готов кого-нибудь зарезать за руку. Иногда у меня такие чувства бывают. Мы познакомились с одним космонавтом этим летом в России на фестивале. Это русский космонавт, уже не советский, русский. Лазуткин Александр Иванович, так зовут его. 86-й космонавт по счету. И он приезжал к нам на фестиваль, был приглашен. И мы с ним беседовали на разные темы. И нам, конечно, мы вопросы задавали, ну что там в космосе, как эта Земля круглая или плоская, сейчас вот спорят люди, что вы там видели. Он не на все мог ответить, потому что дал подписку, говорит, не все могу ответить, но что-то рассказал. Но говорит, что важно, что я увидел космос, что я понял, что мы живем в космосе, а не просто на Земле. Вот это впечатление осталось у него глубоким. И он сильно изменился, через этот полет полгода был на орбите. Я заметил, что человек необычный. Почему? Зависти нет почти. Это очень-очень редко можно видеть среди обычных людей. То есть, которые не практикуют что-то, вот специальную какую-то практику, медитацию, знаете, духовную практику, чтобы освободиться от этих проблем. А среди обычных людей это очень-очень редко можно встретить. У них обычно внешняя культура. Но этот человек был абсолютно беззлобный. Даже если над ним шутили неудачно, он все переворачивал в позитив. А искренне, причем как ребенок. Я смотрел, думал, интересно, это влияние космоса. Он говорит, да, меня изменил космос, правда, я стал добрее там. О чем он говорил? Ну, мы там уже через какие-то дни уже привыкли к этому космосу. Это иллюминатор, что там, мы все это уже видели. Мы там с пассатижем и гаечным ключом в основном, говорит, я там полгода находился. Обычно, говорит, ну, работа какая-то. То есть ничего особенного, ну, невесомость. Неделю чуть не умер, потом привык. Потому что кровь, она же обычно вниз тяжестью. А тут тяжести нет, она в голову бьет. И вот вам нужно приспособиться. Можете, сможете, не сможете, уже не имеет значения. Полгода в этом должны быть. За борт нельзя выйти никак. Сойти нельзя никуда. Нет, все. И вот он говорит, я сказал всем через неделю, что я умираю завтра, меня не ждите. У меня конец. Я так себя, говорит, чувствовал. Но на следующий день я уже понял, что я адаптировался, и все прошло. Ну так ему повезло. И так, мы говорили об этом, он коротко отвечал, ничего противосущественного. Ну, 450 километров высоты, непонятно, круглая она или плоская с этой высоты, нельзя ничего сказать, говорит. Вы видите, от горизонта до горизонта Австралию только умещается, не видите, висит весь глобус. Но он спросил меня, вы уверены, что Земля круглая? Вот это он меня спросил. Я понял, что он сам сомневается уже в этом. Он был там, не мог так понять, круглая или плоская все-таки. Вот, за кого, плоскоземельных или круглоземельных? Они ссорятся друг с другом, эти круглоземельные, плоскоземельные, друг друга костерят, на чем свет стоит, они завидуют друг другу страшно. Они мирно не решают этот вопрос, они оскорбляют друг друга. Вот так люди сейчас спорят. Спор на зависть основан. Не на философии, не на здравом смысле, а просто на таких вот качествах. И что же? Но когда его спросил о команде, какие отношения были в команде? Вот вы там были полгода. Да, команда не менялась. Сколько вы там были месяцев? Сколько вас было? Я спросил. Это, наверное, было самое трудное, я слышал от психолога, что самое трудное — это 2-3 человека вместе, вот, скажем, долгое время, и некуда деться. Как муж и жена. Куда деться? Только развод. И развод возможен здесь, а там невозможен. И он сказал, да, говорит, это было самое трудное. Вот вы, говорите, как раз эту тему сейчас затронули. Это было самое трудное. Среди нас был один, говорит, американец, Джерри, космонавт. Вот, да. То есть мы участвуем, спасибо. И он, говорит, меня до белого коленя довел, этот Джерри. Ну, он, то есть, ничего плохого-то не делал, говорит, вообще. Это мой ум так, говорит, воспринимал тогда. Он все откровенно рассказал, потому что именно вот эта ситуация его сильно изменила. Сильно очень изменила. Он жил по инструкции. Твердо, четко. Вот по инструкции время отдыхать, все, он заканчивает работу, идет отдыхать. Все, там пишет письма, там вообще никого не мает. А у нас, говорит, оврал, там где-то пробил обшивку, что-то еще, мы бежим туда, а у него отдых, у него инструкция. Раз посмотрели, два посмотрели, потом стали уже что-то думать, что-то говорить, а он нет, инструкция. Что, говорит, у нас только в головах не было, особенно у меня, говорит. Пришло время, говорит, когда я уже подумал, пора выбросить его за борт. Уже, потому что невозможно никак, ну невозможно. Ну тут можно развести, тут можно разъехаться на какое-то время, когда супруги уже хотят задушить друг друга или отравить. Так, из-за зависти бывает, правда. Знаете, что современные мужчины и женщины завидуют друг друга. А в ведах написано, что мужчины не должны завидовать женщину. Это уже не мужчина. Это уже не мужчина. Вот в этом вся проблема. А сейчас вот такая ситуация. И за борт выкинуть невозможно. Что делать? Ну как-то нужно терпеть. У них инструкция, не драться, не ругаться, голос не повышать, иначе как, ну, терять квалификацию космонавта. Это надо терпеть. Развода нет, за борт не выбросишь, что делать? Терпеть. И вот, говорит, я терпел, только, говорит, молился. Иллюминатор иногда встану. Говорю, Господи, если ты есть. А где-то, похоже, ты есть в космосе. Как бы я говорю, чувствовал, что этот космос как живой. Говорит, я это вот осознавал. Говорит, да. Это с ним так и осталось сейчас. Говорит, я совершенно по-другому сейчас вижу мир после полета. Я, говорит, не вижу, что мы живем на Земле, потому что люди все это придумали, границы, вот эти все названия, вот эти вот сражения, обзываются там, называют друг друга какими-то именами, национальными, другими. Придумали всякие эти вещи и сами друг друга уничтожают. Взлетите, говорит, туда, вы увидите, что все по-другому на самом деле. Говорит, я знаю путь к миру, он сказал мне. Я говорю, давай, говори. Нужно, говорит, всех президентов мира послать в космос. Я говорю, хорошая идея. Нужно прям в один космический корабль и всех прям на полгода туда на орбиту послать. Пусть попробуют друг друга за борт выкинуть там. Хорошая идея вообще. Я говорю, так что ж потом было, как же все решилось? Говорит, да никак, говорит, в конце концов, я вообще чуть не убил его. Ну, хотел, в смысле, в мысли, ничего подобного, конечно, не делал, но у меня внутри было очень тяжело. И тут шаттл, наконец, прилетает через какие-то месяцы, там заберет его, сменит. Ну, слава Богу, Бог услышал мою молитву. И перед этим шаттлом еще они поссорились там сильно. Все, говорит, и он улетел, думаю, ну все, проблема решена. Я думаю, ну все американцы такие живут по инструкции, вообще такие холодные все. И потом-то другой американец пришел, говорит, нет, он был как мы. Это был, говорит, только Джерри такой. Я думаю, ну Джерри. Я тебя никогда не забуду вообще. Никогда не забуду. Я тебя в следующей жизни найду где-нибудь. Я, говорит, стал в интернете смотреть, что там Джерри делает. Что там публикует. Чем занимается там. 10 лет, говорит, я наблюдал за ним. Вы представьте, как космос глубоко, вот эта ситуация, насколько глубоко повлияла. И говорит, через 10 лет я вдруг понял, это хороший человек, он просто другой. Смотрите, он отец потрясающий, он письма пишет, удивительно, он умеет любить, он разумный. Да нет, он хороший человек. Говорит, через 10 лет я принял его, как он есть. Я, говорит, сам не ждал, что я такое смогу сделать. Я стал добрее. Это космос. Смотрите, он решил проблему с одним человеком. А с одним человеком он решил. Не с обществом он решил проблему. Не с государством, не с кем-то еще. Он с собой решил проблему. И для него весь мир изменился. Какая победа, смотрите. Обычно в жизни мы делаем так. Не нравится? Уходи. Я найду другого, другую. Веды говорят, вы должны пищу поставить на огонь и доготовить до конца. А вы ее снимаете, не готовы, никому не нужна будет. Вы не получите результата никогда, меняя партнеров. Потому что вы завидуете. Вы не можете вырвать свою зависть, не можете принять друг друга, как вы есть. И просто следовать своей природе, не подражая никому. Просто следуя своей природе, мы станем счастливы. Все уже для нас есть, ничего не нужно придумывать. Это завистью придумать все искусственные названия, методы, фантазии будущего, фантазии себя, каким я стану, что мне нужно, кто мне нужен, кто меня как должен удовлетворять. У меня всегда есть требования к тому, что как мне нужно служить, что для меня нужно делать. Вот это серьезная проблема, это все зависть. Это причина наших всех страданий и бед. И все же лекарство, я рискну сказать про лекарство от зависти. Ну, держитесь хорошо. Ну, кто-то на полу сидит в безопасности, кто-то на стульях, я не знаю, что. Но я процитирую, как я помню. Если мы хотим избавиться от зависти к какому-то человеку, мы должны служить этому человеку. Страшная картина. Да невозможно, что о чем вы говорите. Как раз вот это и невозможно. Я его ненавижу. Я хочу убросить за борт. Развод, только развод, только развод, только развод. А мне нужно служить этому человеку. Но я так спас несколько семей. Я так спас несколько семей. И они сейчас очень хорошо живут. Они стали большими друзьями. А ведь они ненавидели друг друга. Я спросил одну эту женщину, которая говорила, я его брошу. Она стала перечислять все его недостатки, все его ужасные, так сказать, качества. Он ничего не делает, работы нет, лежит на диване и так далее. Я тут работаю и так далее, и так далее, и так далее. А я ее спросил, а ты готовишь для него? Стираешь для него? И эта женщина сказала, а ему что, нанялась, что ли? Ты не выполняешь свои обязанности, ты не вдохновляешь его. Он это чувствует, он ничего не хочет делать для тебя. Он может это делать, но у него нет вдохновения жить таким образом, в такой атмосфере. Он ждет, просто лежит и ждет, когда что-то изменится. Раньше любила, а сейчас нет. Нет вдохновения. Любовь вдохновляет человека, а не зависть. Любовь – это антоним зависти. И там, где есть зависть, любви быть не может. Поэтому говорится, от любви до ненависти один шаг. Любил, а потом возненавидел. Как это получилось? Не удовлетворил мои чувства. Это нехорошо. Еще раз. Ты что, у тебя нет культуры? И еще раз. Простите, мне не нужны, сэр. Вы трижды не удовлетворили мои чувства, хотя я вам говорил или говорила об этом. Вот это называется зависть и эгоизм. Нет. Мы должны служить друг другу, быть внимательными к природе друг друга. Вот это любовь называется. Забота. Любовь – это не наслаждение чувств, это как раз и есть зависть, которая поглощает. Только потребляет для себя. Если ты больше не наслаждаешься, это несправедливо. Торговая любовь. Сколько получаю, столько отдаю. Я слежу за этим. Как в семье. Вынеси ведро. Я вчера выносил, сегодня твоя очередь. Это может быть что-то невидное, это привел пример. Но это пример. Так люди мыслят и в больших вещах, и в важных вещах. Они торгуют любовью. Но торговая любовь – это... пошла. Она и заканчивается таким образом. В развитии. Любовь истинная, бескорыстна – это отсутствие зависти. Когда человек говорит именно от души, с благодарностью, из любви или из заботы, уважения к этой личности. Нет любви – ладно, уважение должно быть минимум. Увага. Увага – это славянский корень. Уважение – это внимание друг к другу. Больше, чем к себе. Если мы хотим жить вместе в семье или в обществе, или на работе, мы должны научиться быть внимательными. А что такое внимание? Уметь слушать до конца, пока не будет ясно, что у человека на душе. Возможно, он раздражен, нужно говорить неприятные вещи, до конца дослушать. До конца. и вы увидите, что там всегда что-то есть настоящее внутри. Покрыто чем-то несовершенным, конечно, неприятным, может быть, иногда раздражением, чем-то беспокоенным, или боль у него какая-то, но там внутри есть что-то настоящее. Нужно добраться до души, слушая друг друга в семье, с близкими людьми. С близкими людьми зависть недопустима, только любовь и доверие. И постепенно, когда мы обучимся этому искусству, мы сможем эти качества применять даже в больших масштабах. Это уже великий человек. Если он может полюбить все живое, это самый великий человек. Это высочайшая йога, говорится, любить жизнь во всех ее проявлениях. Это любовь к Богу, говорится. Это редкое достижение, редко встречается в этом мире. В мире зависти и смерти. В мире оскорблений. В мире боли, несчастья, страданий, смерти. Но большая любовь даже про смерть забывает. Даже смерти не боится. Вот это сила. Любой человек, обретая любовь, избегает всех страхов. Избавляется от всех страхов. Говорится, становится бесстрашным. Вот это настоящее достижение. И всего-то навсего нужно избавиться от зависти. Как? Созерцая объекты чувств, возникает привязанность к ним. Вот это вожделение, нужно к нему развить отвращение. Стыдно наслаждаться кем-то, жить за счет кого-то, это вожделение. Оно выражается в грубом сексе, просто в сексуальных наслаждениях безмерных. Это вожделение, грубое вожделение. Сейчас люди понимают любовь буквально с сексуальной точки зрения. Это низко. Эта культура уже упала. Нет, сексуальные отношения могут быть, но не животного рода. Для зарождения великого потомства, говорится. Это не секс является, это другое уже название здесь есть. Это божественный акт. А наслаждение гениталиями – это животная наклонность, биологическая, телесная. Это разные вещи совершенно. И когда человек испытывает отвращение, чтобы кого-то эксплуатировать для своего чувства наслаждения, считайте, что он очищается. Это хороший признак. Смотри на всех женщин, как на мать или сестру, кроме своей жены, говорится Веда. Вот это правильно. Если вы любите только одну женщину, одного Бога, вы великий человек. То есть ваши чувства возвышены. Можете говорить возвышенно, мыслить возвышенно. Если мы влюбляемся то в одну, то в другую, то в третью, то и стихи у нас такие, и мысли у нас такие, и культура у нас такая. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Цветы завяли, листья опали, любовь прошла. Пора начинать новый роман. И они поют и пляшут, поют и пляшут, поют и пляшут. Ничего серьезного человек не сможет создать в своей жизни, никаких ценностей толком. Мотылек, летящий на огонь. Все. Ничего и не было. Первый уровень любви, который можно видеть в грубом мире, это мир, любовь Камы, Камадев, бог любви Кама, или Купидон здесь называют его, и Рати, супруга его Рати. Это санскритские названия звезд. Рати означает привлекательная. Просто женские какие-то есть черты, особенности. Она привлекает формой, допустим, поведением, как женщина. И пробуждает каму, вожделение. Это вот такие отношения. Они недолговечны. Как только женщина теряет красоту, привлекательность, мужчина к ней охладеет. Он будет искать другую уже, более красивую, более молодую. Когда к 40, иногда супруги сталкиваются с тем, что мужчина влюбляется в какую-то молодую женщину. Это как раз уровень камы. Он непостоянен. И если человек не возвысится с этого уровня, это обязательно так и произойдет. Потому что без наслаждения чувств человек жить не может. Если он не наслаждается духовной энергией, он не сможет контролировать эти чувства сексуальные. Это никто не сможет. Только великие святые могли соблюдать целибат всю жизнь и не беспокоиться об этом, потому что были счастливы по-другому, на более высоком уровне. Следующий шаг человек может сделать – это любовь Индры и Шачи, его супруги. И Индра – это царь полубогов в пантеоне Вселенной. Он посылает дожди на эту планету и молнии, его оружие. Индра управляет дождями. Поэтому есть специальные яги в Тхануведе, в Яджурведе. для того, чтобы Индра дал достаточно дождей, потому что дожди без урожая. Не будет дождей, не будет пищи. И Индре поклоняются многие в древности люди. Индрик – это в русских ведах, в индийских ведах Индра. Одно и то же лицо. Или Парджанья – бог, громовержец. Он также убивает демонов во Вселенной, демонические силы. Его прославляют. Но это господствующий характер. Мужской господствующий характер. Шачи покорный означает женщина. И он господствует, он доминирует, он подчиняет ее. Она не имеет, собственно говоря, какой-то свободы слова. Он приказывает, она делает. Все. Он абсолютный господин. Это другие отношения. Они немножко выше, чем отношения камы, потому что они более постоянны. Если женщина смиренно принимает, они могут так все-таки, что он берет ответственность за нее, тем не менее. Иногда она себе не чувствует, что она вообще личность даже. Но так или иначе, есть такие женщины, которые принимают такие отношения, просто господствующие отношения мужчин. Немножко выше, еще выше этих отношений, отношения Ямараджа. Яма и Ями. Ямарадж – бог смерти. Знаете, какие это отношения? Вы сейчас плакать будете. Это любовь человеческая, самая сильная. Именно о ней поют песни. И трепещет сердце у людей у всех. Потому что если один не живет, другой тоже умирает. Поэтому люди помнят Ромео и Джульетту. Это третий уровень любви. Ямарадж – Яма. Смерть их не пугает. Если даже на расстоянии кто-то умирает, партнер чувствует и отказывается. Независимо от расстояния, как одно целое, эти люди. Это очень сильные, сильные чувства. Обычно к этому склонны кшатрии. Люди воинской натуры. Так пылко могут любить, вот в страсти, вот эту человеческую любовь, такая сила. За даму сердца они сражаются тоже, знаете, их вдохновляет. Рыцарские турниры в прошлом были с вами вары, когда они бились насмерть. Увидев красавицу, они падали с лошади в обморок иногда. Увидев таких ярких. Ну, тогда и красавицы были соответствующие тем воинам. Сейчас тут макияж работает у нас здорово. А тогда эту женщину никто не видел до своей вары в глаза из мужчин даже. В глаза никто не мог даже видеть. Не прикасался ни взглядом, ни касанием. Она не была объектом чувств. Поэтому, когда такую женщину, девушку выставили на свою вару, вот это состязание вот, рыцарей, просто от одного вида они все теряли сознание. Ее. Какая чистота, какая красота, какое целомудрие, как нетронутый вот этот вот цветок. Для кшатри это огромная сила, вдохновляющая красота вот женщины. Поэтому цари должны были жениться обязательно. И не просто жениться, а жениться на достойной царевне, чтобы иметь вот эту вдохновляющую силу управлять справедливо. В этом был смысл особый, важный, полезный смысл для многих людей. Как? За каждым сильным мужчиной есть какая-то сильная женщина, говорится. Если есть Юлий Цезарь, есть Клеопатра. На Востоке так здесь тоже говорят, верно? Если мужчина достигает чего-то большого, это наполовину 50%, даже больше 50% успех, влияние женщины. Она вдохновляющая сила. Это третий уровень любви. На четвертом уровне любви, ну, тут труднее уже находить примеры. Наверное, мы уже черпали примеры земные на трех уровнях. Их семь будет. Четвертый уровень любви – уровень Брахмы, Творца Вселенной. Творец Вселенной. Он творит эту Вселенную из собственного тела. Он не нуждается в женщине, чтобы родить потомство. Он называется самодостаточный, саморожденный. Да что ж ну за любовь? У него любовь к Сарасвати. Сарасвати – богиня учения, знания. Их отношения чисто платонические. Нет необходимости зачатия потомства. Эта богиня Сарасвати, знания, вдохновляют она великие творения. То есть женщина может быть источником пробуждения знания в мужчине. Даже духовного знания, тоже зависит от того уровня, какая это женщина. Есть разные типы женщин, их три типа женщин, насколько я помню, в ведах. Одна женщина, она выходит замуж и не знает никого из других мужчин. Это высший тип женщины. Другая женщина остается с мужем, потому что боится и страха это делать. Боится изменить. А третья сознательно вредит своему мужу. Третья по женщине существует. Поэтому, смотря какая женщина, поэтому тут же разные отношения. Брахма-творец вдохновляет его вот эта сила знания, платоническая энергия. Если мы дойдем до этого уровня, мы увидим, что нет необходимости в чувственных наслаждениях. Счастье совершенно другого уровня. Но выше этого любовь Шивы и Парвати. Это интересный момент. Здесь отношения вечные. Из жизни в жизнь. Не меняются партнеры никогда. Это чисто духовные отношения. Два духовных учителя. Которые отличают материю и дух. Которые сознают абсолютную истину. Которые сознают свою роль в отношениях. Их называют мать и отец этого мира. Шива и Парвати. Им поклоняется вся Индия практически. Выше этого любовь Вишну и Лакшми. Вишну обладатель всего мира, всех полубогов. Вишну верховная личность. Он всем обладает. Но он в полном отречении от того, чем он обладает. Но все это отдает Лакшми, богине богатства и удачи. Она обладает богатством, не он. Лакшми – это фортуна, еще мы называем в западном мире. Все ждут фортуну в свою жизнь, когда же она придет, когда хоть много денег пошлет, или удачи, или славы, или успеха какого-то. Все фортуна, все Лакшми. Потому что она обладает всеми достояниями Вишну, хотя это его достояние, отдает ей, но она эти достояния использует только в служении ему. Не заинтересованы в чем другом. Она принимает эти достояния только для того, чтобы служить ему. Поэтому, говорится, если человек что-то обрел, он должен использовать это в служении, не присваивать себе. А что проявить любовь? Деньги ли это? Пища ли это? Одежда ли это? Мы должны это присваивать себе из зависти, и жадности, или вожделения. Должны использовать в обмене любовью. Давать дары, принимать дары. Вот для чего используются атрибуты. Я рассказываю историю о двух братьях в этом случае. Знаменитая история где-то из Боснии, я не помню, но она реальна. Это исторический факт, жили два брата. Рядом по соседству у них было одно поле пшеничное, они его обрабатывали, делили урожай пополам. Но один брат был женат с большой семьей, другой был холост. Поэтому этот женатый брат, многодетный, думал, 50 на 50 мы делим, но нехорошо. Вот у меня большая семья, и обо мне могут позаботиться мои дети. Я могу не брать 50%. Вот он один-одинешенек, ему нужно на старость накопить деньги. Я ему говорю, бери больше, обо мне семья позаботится, дети вырастут, у тебя ничего не будет на старости лет, бери больше, мне не нужно 50%. Он не соглашается. Поэтому он плохо спит, этот женатый брат, переживает за своего брата, женатый. И надо ночью просыпается, тихонько, идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком посыпает в амбар брату. И засыпает спокойно после. А тот неженатый тоже плохо спит. И тоже думает, 50 на 50. Странно. Мне не нужно столько, у меня никого нет. У него целая семья кормить нужно, говорит, 50 на 50. Нет. Я говорю, бери больше, не берет. Тоже ворочается, иногда стоит ночью, тайком берет мешок зерна и подсыпает брату. Так они однажды ночью встретились с мешками. Ну, гуляют, что-то не спится. И так все прояснилось. И когда все прояснилось, выяснилось, что они подсыпали каждую ночь эти мешки друг другу. Количество зерна не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. Ну, какая история интересная. Им память не поставили в том месте. Говорю, вот, оказывается, зачем это все делаем? Зарабатываем, приобретаем. Ценность-то в любви, а не в собственности. А любовь настоящая дает свободу человеку, чистоту. Она не порабощает. И только нечистая любовь порабощает. Нечистые привычки то налево, то направо, куда пошел, куда пошла. Вот такая грубая речь, такое вот неуважение, вот эта культура опускается, начинает бить друг друга, ходить с синяками, не доверяют, ревнуют. Страшная картина, потому что любовь их нечистая. На низком уровне. Любая самка его отвлечет, любой самец привлечет, обманет. Это любовь Вишну и Лакшми. Но на высшем уровне любовь Кришны Радхарани. Она вмещает все остальные категории, но имеет то, чего нет нигде. Это невозможно описать, объяснить, но некоторые термины я все же могу представить. Описание этой любви, где абсолютно нет никакой зависти. Она чиста абсолютно. Она божественна, эта любовь. Это чистая, беспримесная, бескорыстная, непрерывная, преданная служение. Когда человек всю свою жизнь посвящает этой любви, без остатка. Все свои мысли, все свои слова, все свои действия. Это совершенство души. Это любовь Радхи Кришна. Радха означает чистое, беспримесное, непрерывное, бескорыстное, преданное служение. А Кришна означает все привлекающие. Удивительно. Мужчина может быть все привлекающим. Если женщина чиста, мужчина становится очень привлекательным, очень энергичным, талантливым, поэтичным, честным. Ему нечего скрывать. Потому что он любит и любим в полной степени его душа. Там нет зависти, потому что все великие, величайшие вещи, философии, науки, истины изошли из этой любви. Поэтому изучаем Бхагавад-гиту. Ее Кришна рассказал, которого любит Радха. И который любит Радху. Это называется песня Бога. Он рассказывает ее Арджуне, чтобы помочь ему в трудную минуту освободить от всех сомнений и страхов. За какие-то полчаса Арджуна избавился от всех сомнений и страхов, выслушав эту божественную песню. Вот немножко мы поговорили о зависти, о любви. Может быть, есть какие-то вопросы по этому поводу? Пожалуйста.
Здравствуйте. Я, к сожалению, плохо знаком с культурой рун, значениями рун и так далее. В русском языке есть слово «каламбур». Вот. Оно означает, когда идет подмена, опускаются какие-то слова и идет подмена понятий. Допустим, трамвай охнул. Вот, это каламбур. То есть сам трамвай охнуть не мог, а вот люди, находящиеся в трамвае, они вздохнули. Трамвай охнул. Вот. И на самом деле для меня это звучит так, то, что идет подмена понятия любви. На самом деле, как есть такая шутка, как вы не любите кошек, да вы их просто не умеете готовить. Да, немного такой черный юмор. Но тут закрыт смысл в том, что человек-то не любит в этой ситуации, любит вкус мяса, который есть у кошки. Но это не любовь к кошке. Но тем не менее он говорит, я люблю кошку. Ну, кошек. И в данном случае тут тоже идет такого рода подмена понятий. То есть когда я сам в личной жизни сталкивался с тем, то что когда ты отдаешь женщине, а когда ты в какой-то определенный момент не можешь ей чего-то дать, она говорит, все, я тебя не люблю, я тебя разлюбила. Ну, так же не бывает на самом деле в жизни. Это значит то, что это не любовь была, а ей нравилось то, что я ей даю. А когда это исчезло, это изначально это просто называлось не любовь. Ну, точнее, нельзя было это назвать любовью. Вот. И в данном случае вы тоже ссылаетесь на то, что неправильная любовь, там, то, что вот вы рассказывали истории про мужа с женщиной, то, что муж и жена должны служить друг другу, да, это действительно настоящая любовь. А когда они каждый одеяло на себя тянут, это же не являются любовью.
Хорошо сказано все.
В том, справедливо. Что, почему идет каламбур слов в ваших историях?
Надо понять вопрос.
В чем каламбур? Где каламбур?
Потому что называется любовью то, что... я приводил ситуацию. Про мужа с женой и так далее. Вы говорите, что это нечестивая любовь. Вот вы говорили, что когда мужчина хочет от женщины только секса, Это типа неблагочестивая любовь.
Биологическая, да, уже
да.
Биологическая.
Но на самом же деле это просто вожделение. Это не является любовью. Ну, а почему это все равно называется любовью?
Не называется. Мы просто пользуемся, поскольку это принято так говорить. Это называется кама. На санскрите точное слово. Потому что в русском языке любовь во всех этих случаях может применяться. Нет разницы, любовь божественная или к человеку. Одно слово и то же слово отмечает любовь. Это в нашем русском. В санскрите есть много оттенков того и другого. И в каме, и в преме, и в духовной любви. Это целая наука, ей нужно учиться. Но поскольку мы используем русский язык, мы говорим «любовь» то и другое. Но говорим, что это низкая любовь, это возвышенная любовь. Так мы сейчас называем. Ну, пытаемся объяснить уровни любви. Это любовь, я объясню. Это тоже любовь. Даже это нужно уважать иногда. Вот, это важный момент. Если мы не уважаем, это тоже зависть. Это тоже зависть. Например, собака любит хозяина. Это другая любовь. Это не человеческая любовь. Но люди сочувствуют этой любви тоже. Стимулирует любовь собаки, ее привычка, привязанность и запах хозяина. И вкус кожи солоноватой нарежет его лицо и руки. То есть ее любовь души, у нее тоже есть душа, опустилась на уровень чувств. Внизу находится. Но это тоже любовь, это чувственное, это тоже любовь. Она плотская. Например, как вы говорите, лев любит антилопу, чтобы съесть ее. Это тоже любовь, плотская любовь, но она безгрешна в мире животных. Вот в мире человека мы это критикуем, что человек не должен быть хищником. А хищник тоже любит, и он безгрешен. И собака любит хозяина, она безгрешно это делает. Никому это не приносит вреда, понимаете? Но когда человек так поступает, что он любит нашу плоть, или нашу телесную красоту, молодость, или наши деньги любит, или нашу славу любит, а меня не знает и знать не хочет, мы критикуем такого человека. Что это низкая любовь. А в среде животных это уважается тоже. Даже собаку мы поощряем за это и тоже отвечаем любовью. И это помогает ей прогрессировать, когда она общается с человеком. Потому что человек-то любит ее по-настоящему. Выше. И она это тоже чувствует душой, не осознавая. То есть живые существа низкого уровня, общаясь с человеком, прогрессируют. В этом суть, что человек царь природы. А не потому, что он может убить кого захочет здесь. Или насиловать кого захочет. А именно потому, что он может любить живые существа, уважать их любовь тоже. Принимать то, что не могут давать, но отвечать со своего уровня. Поэтому мы тут различаем, конечно же, но нужно уважать. Даже если, скажем, юноша и девушка влюбились, вожделились, мы должны даже это уважать. И пытаться возвысить их отношения, научить их любви. Не критиковать эти отношения, а научить любить их. Это наука. Иначе мы опустимся до инквизиции, которая говорила на беременную женщину, там плод от похоти. Вот как они относились к беременным женщинам, к матерям будущим. Это же через секс все, это плотская любовь, это все вожделение, это все женщины, но женщины на костре, они красивые, они совращают, они злой, чади ада. Мы можем опуститься на такой уровень ненависти. Это тоже зависть. Поэтому мы уважаем, уважаем. Юноша и девушка любят, хорошо. Но мы обучаем их. Как это? Что это означает? Что такое брак? Что такое ответственность? Что такое семья? И для чего? И как? Мы учим этим отношениям. В этом суть. Мы должны давать эту любовь.
Позвольте спросить. А зависть, она вымывается со временем? То есть, она или это достигнув определенного планки, она уже сразу... То есть, если у нее тоже какие-то там... То есть, например, я пример хотел бы привести. Например, если видишь у кого-то красивую физгармонию, у тебя, например, возникает какое-то первое впечатление, но потом ты разумом достигаешь. Ну, я всегда же могу на ней сыграть, там, или могу пойти заработать и получить ее. То есть, но первое вот это впечатление, оно все равно же возникает на секунду там. Скажите, пожалуйста, оно со временем уходит, или это, то есть оно вымывается, зависть, или она разом выбивается?
Она вымывается, если мы льем туда воду и чистим это место. Если мы знаем процесс. Если не применять моющие средства, ничего не отмоется. Грязная одежда будет лежать миллионы лет грязной, пока ее не постираем. Мы должны применить усилия определенные. Наука есть, дисциплина есть, мы должны обучиться этому. Сейчас наука-то утрачена. Именно поэтому мы сейчас такие беседы проводим. Потому что наука утрачена, люди не знают, как в этом случае быть, что делать с этим. Хорошо, я нашел себе зависть, а что делать? Я вижу, что другие тоже, ну, нормально, как все, не хуже других. Все, на этом заканчивается мое образование. Веда говорит, что чистый сердцем человек называется пара дука-дуки. Поняли? Вот такой чистый сердцем человек. Пара дука-дуки. Он страдает, видя страдания других. Вот это отсутствие зависти. А есть пара сука-дуки. Он радуется, когда видит страдания других. А есть пара дука-суки. Он страдает, когда видит радость других. А есть пара сука-суки. Он счастлив, когда другие счастливы. Но лучше, когда он страдает, когда другие. Это наивысшая чистота. Это все тоже разные критерии как бы зависти описания. Итак, мы знаем, что корень, источник зависти, что? Из лекции, если мы спросим.
Созерцание объектов чувств.
Вожделение. Вожделение. Да, прямо говорить. Просто вот с этим давайте работать. Как наше вожделение возвысить в культуру? Вожделение – это много что может означать. Например, яркий пример – это мужчина и женщина, вожделение, хорошо. Но есть тонкие формы вожделения, культурные формы вожделения, когда красота, эстетика, не знаю, там искусство, пение, стихи, умение танцевать, одеваться – это тоже вожделение. Но это тонкая форма вожделения, которая напоминает уже духовность. Да-да, вот это нужно возвышать, эти наши вкусы, эстетику, культуру, чувство красивого, сублимировать, да, то есть с грубого уровня на более высокий, вплоть до духовных уже сфер можно дойти таким путем. Поэтому есть культура, если она предназначена для возвышения человека. Но иногда культура опускает на нижние чакры, да, наоборот поступает. Стимулирует нижние чакры. Это не культура. Поэтому мы говорим, что дети до 16 лет, пожалуйста, не ходите туда, не ходите сюда, потому что у вас еще не пробудилась вот эта вот животная энергия вожделения, вы еще такие нежные, розовый свет у вас, вы любите чисто, вы платонически к этому к жизни относитесь, давайте, берегите вот эту вот чистоту, эту честь свою. Не надо его сбрасывать на уровень вожделения низших чакр, до уровня гениталий в сознании. Это вредно носит людям.
А вот как определить уровень, как человек будет любить, и как узнать, какая будет жена, вот вы сказали, три типа есть. И если не хочется жениться, это нормально, то что я...
Никто не хочет жениться с мужчиной. Все хотят наслаждаться женщиной, но жениться не хотят.
Я не хочу, как бы...
Это лучше, это еще лучше. Это лучше, не женись, нет. Не женился, не женись, говорится, женился, не разводись. Выбирай что-то одно и до конца. Если ты говоришь, не хочу жениться, не думай о женщинах. Думай о чем-то возвышенном. Бери миссию тогда. Тогда у тебя будет совсем другое предназначение, другая жизнь, другая судьба. Это редко бывает, что человек принимает, женится на миссии, говорится. Жертвует своей личной жизнью ради блага других людей. А тогда это имеет смысл. Но это если он делает из ненависти к женщинам, это страсть, это гуна природы, не очень высокая. Из недоверия, из того, что он женоненавистником становится, может быть, он также и женщина из таких. Это материальное все. Не возвышает человека. Любить нужно не просто женщину, нужно любить душу в ней научиться. Вот для чего брак создается. Если ты не уверен, что именно такая женщина придет к тебе, которая поможет тебе в этом, и что ты справишься с такой задачей, не женись на той паре. Вы что думаете, все люди женились просто согласно возрасту прошлому? Нет. Они готовились к этому. Это подготовка к браку. Это самый ответственный шаг фактически. Либо пан, либо пропал. Либо вы счастливы, либо вы полностью разобьете свою жизнь. Это брак. Веда говорит, что женщина имеет только один шанс быть счастливой. Это Веда говорит. Второй раз уже. Третий раз тем более. Вот такие неприятные вещи я сегодня вам рассказал. Ну, я предупредил только для вас, только в этом клубе, все. А как он себя ведет, завидуя? Подсыпает что-то ему или что-то?
Нет, ну, я смотрю...
Соревнуется с ним?
Он не соревнуется, но как бы тот не знает, что тот ему завидует, и что он с ним соревнуется. Но он говорит, что все получили плохие, только вот он опять получил.
Везет дуракам, правда?
Я ему говорю, если мы... Ты же знаешь, что зависть это плохо, и может привести к каким-то не очень хорошим последствиям. Это белая зависть, я...
Белая зависть – это нормально, это соревнование, доброе – это хорошо. Но что касается зависти, не только тот плох, кто завидует, но и тот нехорош, кому завидует тоже. Я поясню этот момент. В культуре, в возвышенной культуре, люди знали об этом, что если вы что-то сделаете лучше других, вам будут завидовать. Поэтому у вас появлялась обязанность. Например, если вы богатый человек, вы должны заботиться о бедных. Тогда они не будут завидовать. Если вы высокопоставленный человек, вы должны заботиться о подданных, как о собственных детях, тогда они не будут завидовать, они будут любить. То есть люди знали, как любить, это наука. Естественно, что любой человек будет завидовать, если вы лучше него и пренебрегаете им при этом. Высокомерен по отношению к нему. Конечно, люди будут неудовлетворены, несчастливы. Что их ущемляют, дискриминируют. Нет, это как в семье. Дети, вот они ничего не могут, они вредные. Орут постоянно, требуют к себе, эгоистичны. Но о них заботятся, и так они избавляются от зависти, тоже становятся слугами. Также в обществе нужно заботиться о тех, кто слабее или глупее. Не эксплуатировать их, а заботиться нужно. Тогда общество избавляется от зависти. Это духовное общество. Это называется служение Богу. Веда. Принцип. Потому что Бог ко всем относится равно. Вот мы у него учимся. Не завидует.
То есть, если человек тебе завидует, надо о нем заботиться?
Если черная зависть, вы не сможете о нем позаботиться. Если кто-то черной завистью завидует вам, вы не должны близко общаться. Это опасно. Если просто, ну как, может позавидовать, да? Понятно, что вы просто делаете что-то хорошее, человек доволен, зависть уходит.
Как двигатель прогресса. Все об этом знают. Благодаря зависти страны соревнуются друг с другом. Особенно в современном мире техники. У нас же постоянно именно зависть способствует появлению новой техники. Там, особенно смартфоны, там, айфоны, вся вот эта. Это все благодаря зависти. То есть я считаю, что зависть, ну где-то она, во-первых, она неизбежна в нашем материальном мире. Ее невозможно уклониться, истребить и так далее. Просто с ней приходится как-то сосуществовать мирно и отстраняться от нее по силе возможности. Но она всегда, она как тонкая энергия, она постоянно...
То есть вы утверждаете, вы не спрашиваете?
Я не спрашиваю, я просто говорю, что зависть – это двигатель прогресса, тут никак. Материально.
Это нормально. Что гонка вооружений нормальна?
Нет, вот в этом... Ну,
так именно это является передовым сейчас развитием. Зависть именно, прежде всего, это военная техника. Это оборона. Это желание быть доминирующим.
Ну, это палка от двух концов.
Ну, поэтому нет, это не прогресс. Это деградация. Это прогресс технологий, может быть. Например, люди в прошлом бросали с крепостных стен камни на голову друг другу и лили смолу кипящую. А теперь бросают ядерное оружие. Это не прогресс. Это деградация. По количеству убийств сейчас больше идет у нас. Насилия больше. Это не прогресс. Не путайте технологический прогресс с прогрессом человека. Прогресс человека – это качество. Когда он избавляется от зависти, да, он прогрессирует.
Но тут уже не зависть, а вооружение более мощное, допустим. Это уже страх. Чувство страха.
Ну,
заставляет.
Да. Естественно, когда вы видите, что есть зависть, вы боитесь таких людей. Это продукт зависти, страх.
То есть страх из зависти.
Ну, зависть — это злоба, так же скажем. Синоним его, да? Если злой человек, конечно, боитесь его. Естественно, будете бояться. Страх и вожделение. Две вещи, которые стимулируют людей действовать. Страх и вожделение. Желания какие-то и страх. Страх — это защитить себя, и вожделение — получить желаемое. Вот две вещи стимулируют людей к прогрессу. Исходит они от зависти.
А вот в материальном мире, вот если создать брак, мужа, жены, до конца чистая любовь, преданная любовь, возможно?
Чтобы этому нужно учиться.
Сердце оставалось до конца.
Это возможно. Этому нужно учиться. Учиться всю жизнь. Всегда будут испытания в этом мире. Как только вы любите кого-то, по-настоящему хотите любить кого-то, на вас сразу опускаются обязанности брака, ответственности там, жены, мужа, матери и так далее. Это труд большой. И нужно учиться, что такое быть матерью, что такое быть женой, что такое быть мужем, что такое быть сыном. Это же наука, которая сейчас не преподается нигде. Если вы именно как школу это проходите, конечно, вы достигнете великих вещей. Вы создадите целые династии. Не просто семью будете содержать, целую династию создадите великую. В вашем роду появятся великие люди.
Просто я сейчас наблюдаю, любовь надолго не держится, как-то разлюбила.
Про сейчас даже не говорите. Мы же только что описали эти уровни любви. Сейчас да. Низшие уровни любви преобладают.
Вот пятый уровень вы сказали, вот Кришна и Радха. А потом я вспомнила самый высший, который. Там же приревновала к Тулусе, и он как-то с Тулусе там общался вот так, и она в реку превратилась, и боги между собой тоже как-то...
Ну, попробуйте превратиться в реку. Попробуйте приревновать и превратиться в реку. Получится, нет? Не подражайте этим вещам, не сравнивайте с нашей ревностью. Это разные уровни. Там это называется лила, игра. Здесь это все отражается внизу. А мы не говорим про богов, мы говорим про Бога. Мы про Бога говорим сейчас. Радха и Кришна — это не полубоги, не боги. Это единый Бог. Это одна душа в двух телах. Может быть, вы не знали об этом. Что Бог одновременно мужчина и женщина. Иначе бы здесь не было мужчин и женщин. Он источник. Радха — это его энергия наслаждения, его личная энергия наслаждения, вечная супруга.
А в чем ваш вопрос? Ну, как-то я это не вижу преданности, как они между собой, вот, как вы говорите, преданная любовь, меняются партнеры.
Не меняются партнеры. Нет, нет, об этом уровне даже сейчас не говорите, подождите. Кроме Радха, из нее исходят все женские экспансии, это она и есть. Любая женщина — это экспансия Радхарани. Любой мужчина — это экспансия Кришны. Они источник. Это источник, единый источник всего живого, всего материального. Ахам сарвасья прабхавам атах сарвам правартетев гити. Он говорит, я источник всех духовных и материальных миров. Попытайтесь понять, что мы говорим сейчас о Боге, а не о человеке. А вы сравнитесь с человеком, поэтому пока лучше закрыть эту тему. Мы еще не научились думать о божественном. Подождите, не спешите. Да, да, пожалуйста.
Добрый вечер. А у меня вопрос заключается в следующем. А как можно, какие можно больше действия проводить в жизни, чтобы как бы тоже очищаться и очищаться от зависти? Ну, что практического побольше в нашей жизни чуть-чуть? Вот не знаю, что, допустим, я завтра утром встану, и как мне начать очищаться от зависти?
Вам все по порядку рассказать, как это сделать?
Да.
Шаг за шагом.
Можно просто остановить.
Вы спрашиваете, хороший вопрос задаете, потому что свобода от зависти — это уже спонтанная любовь. А чтобы освободиться от зависти, нужны правила и предписания. Буквально до режима дня, до питания. Нужно знать все необходимое. Потому что зависть через пищу может переходить, через что угодно. Поэтому мы должны знать, когда вставать, в какое время утром, что делать в это время, что не делать. Когда ходить на работу и как работать, как отдыхать. Это хорошая вещь. Сначала кажется, это дисциплина, а потом это нектар, это счастье. Уже за несколько дней вы можете стать счастливым человеком, почувствовать счастье, если последуете этому расписанию. Сейчас я не скажу, это секретная информация, но для вас потом отдельно расскажу вот этот распорядок дня, и на что нужно медитировать. Это называется на санскрите садана бхакти, о чем вы спрашиваете. То есть это бхакти — это любовь, но через правила предписания сначала. Пока мы еще не обрели ее спонтанно, мы через правила предписания действуем. И чувствуем вот эту бхакти через исполнение вот этих правил предписаний. Например, нет доброты, но мне могут сказать: здоровайся, когда встречаешься с людьми. Говори спасибо, делай подарки. Я просто следую этому, пробуждаю в себе эту любовь к людям, уважение к людям. Видите, это правила помогают мне в этом. Также любовь к Богу, любовь к душе, также через правила предписания духовные. Но суть всех правил предписаний в чем? Служить Богу надо. Мы завидуем друг другу потому, что завидуем Богу, хотя забыли об этом. Поэтому в служении Богу избавляемся от зависти ко всем постепенно. В этом как бы принцип.
То есть делать побольше хороших дел.
Ну, это правильно, с одной стороны, но нужно служить Богу именно. Не человеку, а Богу. То есть вы должны осознавать, кому вы служите.
А вот вы сказали то, что из зависти происходит вожделение и страх. И как бы я вот слушал тоже разные тренинги, там про мотивацию все время говорят. Вот есть мотивация и страх, а то, что тебя сейчас палкой стукнут, и ты делаешь. А есть мотивация из того, что то, что ты что-то получишь. То есть морковка спереди и морковка сзади. И ты между этими двумя наковальнями что-то действуешь, там живешь. А как быть, если у тебя нет страха и нет вожделения? Что ты можешь делать?
Ну тогда нужно к врачу обратиться. У здорового человека должно быть то и другое. С чего начинать тогда, не знаю.
Если зависти нет, то получается и вожделение.
Тогда говорится, что толку стягать мертвую лошадь? Дохлую лошадь. Мы живые, мы здоровые люди, у нас должно быть какое-то вожделение, какие-то реакции, мы с этого и начинаем прогресс. Хорошо, говорите, мотивация, стимул, прогресс, то и все. А вот спонтанно, вот берете, смотрите, и вдруг, ах, как красиво, думаете, что это такое? Вдруг проблеск у вас счастья какой-то, без причины. Вы к этому вроде не готовились, знаете, вот этот пишет известный писатель чешский, что он концлагерь прошел. Да.
Жизни, да,
да. Вот он прошел. Помните, там каждый день ждали смерти фактически эти люди. И вот он вспоминает, когда их погрузили на грузовик, чтобы вывезти в другое место, перевезти этих заключенных, концлагеря. Из этого вот ужаса, ада, они вдруг выехали, и все были ошеломлены видом заходящего солнца. Они забыли про все ужасы войны. Вот это что такое? Видите, вот она, душа-то есть. Беспричинно это делает. Стимул, в конце концов, это что? Плата. Вот мы должны быть выше этого. Постигайте красоту души. Мир этот отражает красоту души. Он сам по себе как отражение интересен. Но как оригинал опасен. Отражение, скажем, яблони в воде. Вы не можете взять из воды яблоко, вы пойдете в воду. Но по отражению вы судите о истинной красоте, ведь красота-то настоящая отражается. Мы тоже красоту настоящую отражаем, но наше внутреннее содержание отличается от этого отражения. Мы должны теперь привести это в соответствие. Форму и содержание. Человек это прекрасно, если душа прекрасна у него. Прогресс это означает освобождение от страданий, а не развитие технологий и страха.
А вот если человек, которому я завидую, я не могу ему служить, он далеко от меня находится. Есть какой-нибудь прием, чтобы все-таки служить ему? Чтобы избавиться от зависти.
Невозможно служить всем, кому мы завидуем, мы всем завидуем. Мы не завидуем только кого не знаем. Кого не знаем, мы меньше завидуем. А кого знаем, нам всегда трудно с этим, когда мы близко кого-то знаем, со всеми недостатками и так далее человека. Поэтому служите Богу.
А как служить Богу?
А это секрет. Или рассказать?
Рассказать.
Хорошо. Раз уж вы просите. Я опираюсь на веды, я ничего не выдумываю, хорошо? Меня потом не упрекайте в этом. Веды для этой эпохи предписывают метод, для эпохи Кали-юги. Методов есть, разные методы существуют, безусловно, есть разные духовные пути, я согласен. Но век Кали, особая болезнь требует особого лекарства. Как в аптеке. Вы заходите, вы берете лекарство, не любое, верно же, это же все авторитетное лекарство, но берете то, которое от вашей болезни должно быть. Даже век Кали лекарство от болезни всех пороков – это воспевание имен Бога. Это начало преданного служения Богу, когда воспеваете его имена с любовью.
Только один. Только один начало. Главный. Один метод, да?
Да. Харер нама, харер нама. Харер нама вакивалам, калаванасти, ванасти, вагатир, анятха. Веды говорят, только воспевание имени, только воспевание имени. Трижды повторяют. Век Кали, только этот метод доступен человеку. Остальные методы недоступны, затруднены. Они авторитетны, но затруднены. Практически невозможно выполнить их до конца. Поэтому остается... Было храмовое поклонение, были жертвоприношения, была медитационная йога в прошлой эпохе. Сейчас это все очень трудно сделать. Йога — это связь с Богом. Связь с Богом, когда вы помните Его, это йога. Это связь. Когда вы любите Его, это связь. И вот эта любовь пробуждается в вибрации святых имен. Какое имя Бога повторяете? Это же качество его описывается там, в имени. Такие качества приобретаете божество. Все очень просто. Потому что Бог не отличается от своего имени, он абсолютен. На абсолютном уровне нет разницы, тождество, звук и объект одно и то же. В этом секрет был этой медитации. Вначале было слово, и слово было у Бога, слово было Богом, помните? Слово, звук. Со звука все начинается. Звуком формируются наши отношения, речью. Звуком формируется этот мир, творится. Звуком он разрушается. Также можем при помощи речи и слушания искоренить в себе все пороки. А можем приобрести все пороки, смотря что мы слушаем, что мы говорим. Поэтому используйте язык для священных звуков, и жизнь будет освящена. Это говорят веды. Вы чувствуете зависть к Богу?
Нет, наоборот, он же чувствует боль всего вместе со своей свободой.
Его чувство зависти?
Нет. Мы наоборот, в смысле, как, что это, как это?
Что такое зависть к Богу?
Да, как возможно
зависть к Богу?
Да.
Он очень красивый. Он очень красивый. Поэтому уже есть причина завидовать ему. Он самый богатый. Он самый ученый.
Но он же говорит, что пока страдает хотя бы одно живое существо, и у меня болит.
Все. Нет, это не так, больше, что вы думаете. Он наслаждается постоянно. Вот в чем дело. Вот в чем вся проблема. Это мы тут страдаем, а у него все хорошо. То есть есть причина завидовать. Ты тут сотворил этот мир. Ты нас запустил сюда. Ты тут все устроил, а сам наслаждаешься. Это зависть. Вот я тут где-то ехал, написано на стене, Бог любит тебя. Ну, кто-то, знаете, из религиозных людей пишет такие вещи. Бог любит тебя. Что-то они там распространяют. На стене пишут. Я однажды проехал и увидел, Бог любит тебя. Ну, неплохо звучит. Через несколько дней приезжаю, написано ниже. А почему он забрал Мишу? Ну, у кого-то умер ребенок. Как же он любит меня? Люди не могут этого осознать. Бог жесток, получается. А где же его любовь? Видите, как сложно нам понять Бога. А говорится, что Он не несет ответственность ни за один поступок человеческий. Человек сам несет ответственность за свои поступки. Пока он не служит Богу, за все поступки отвечает сам. Карма – жестокий закон. Жесточайший закон. Что посеешь, то пожнешь. Никакого прощения не будет. Понимаете? Даже если вы просто ошиблись, случайно руку в огонь засунули, сгорит все равно. Закон, закон природы. Ничего никто, ни ребенок, ни взрослый никого не щадит. Это называется безжалостная ведьма Майя, говорится, эта жизнь, которой мы доверяем. Стоит обратиться к Богу от души, и Он все простит. Все грехи, всю карму. Вот это Он. Поэтому, говорится, это правильно, Он любит, но вы должны обратиться к Нему с сердцем. Не так, что пусть все мои враги сдохнут. Боже, помоги мне. Мало ли что люди просят. Не все же молитвы нужно принимать всерьез.
А он отбирает?
Отбирает. Грехи все отбирает. Грехи все отберет. Все недостатки отберет. От гордости следа не останется. И от зависти тоже. Вот это Бог. Он всеблагой. Что бы он лично не сделал для человека, все на благо. Но человек, что бы ни сделал, все портит. Без Бога. Куда ни придет, везде грязь оставляет. Конфликты какие-то. Как только у Египта появляются, там проблемы. У всех, причем у животных, и у воздуха, и стихии, кругом. Это завистливый человек. Грязный воздух – это зависть человека. Грязная вода – это зависть человека. Так можно понимать устройство мира. Где же наша любовь? Где наш чистый воздух? Где наши чистые слова и помыслы? Где наше счастье?
Правильно понимается, что это планета Земля создана для того, чтобы мы реализовывали свои желания, которые возникли благодаря зависти. Любовь, как любящая энергия, она дала этот выбор, она дала эту площадку. И мы пошли сюда со своими желаниями, поэтому эту планету строит дальше уже не Бог, а она действует, потому что мы желаем и строим карму.
Бог дал землю человеку, а человек границу устроил. Не Бог же границу установил. Человек установил границу. Сказать, это мое, а это твое. Не пересекай, пересечешь, убью. Так Рим начал строиться. Ром убил, Рем убил, убил Рема. Рем? Ромул. Рем и Ромул. Так вот, Рем убил Ромула. Потому что пересек его границу. Так начал строиться Рим. Это начало материалистической цивилизации. Это было положено начало материалистической цивилизации. Вот мы где-то там границу пересекаем, не знаю. И в очереди машины стоят там. Ну, проверки там, документы, там, багаж, там, таможня, там, все такое. Этот час, два, три может занять все, что угодно. А собаки там бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Птицы летают туда-сюда, туда-сюда. Не замечали такого?
Зла нету, в нас. В них зла нету, в собаках, в животных, а у нас есть. Поэтому друг друга контролируют.
Да,
но с его согласия, согласия Всевышнего, он же нас такими создал.
Опять вы заслонили. Опять вы все на Бога переводите. Опять Бог виноват. Ни в коем случае не так. Солнце светит.
Он виноват. У меня всегда вопрос к нему. Вот,
а, это хорошо. Вопрос хорошо. Ну, уже претензии есть к Богу, это, значит, вера есть, хорошо. Это один человек, знаете, молился Богу постоянно, а другой выходил с ружьем в поле и искал его, если, говорит, тут вижу, убью сразу же. Вот. И тот, кто молился ему, там, за деньги он молился, там, вот, попал в ад. Меня, говорит, за что? А ты, говорит, не верил, ты деньги так зарабатывал просто. Молитвы читал языком, сам о деньгах думал, поэтому иди вот снова страдай. А этот, значит, в рай. А этого за что? Он говорит, он верил в Бога, потому что. Так что вы в хорошем положении находитесь.
Я просто всегда с ним. Почему? Ну, просто есть же вот это. Журналист Познер всегда задает вопросы. Да. Его любимый вопрос. Если вы перед Богом окажетесь, какой первый вопрос? Я себе сразу говорю, почему ты в людях преобладающее зло вот создал, нежели добро? Ну, может быть, у меня объяснение, потому что Земля – это перевалочная база, то есть это посреди между райскими планетами и адскими. Только в этом объяснение. В райских планетах, конечно, там люди сами добро делают и совершенно добровольно никому не мстят. А мы здесь на Земле преобладание все-таки ада.
Нет, немножко нужно больше знаний, и вы все поймете легко. Знание устройства мира, Вселенной. Пока вы немножко, ну, поверхностно это видите. Рай, ад. Земля – это поле кармической деятельности, уровень земной называется. Поле кармической деятельности. Здесь выбор. Здесь пришли для выбора, что мы выберем, добро или зло. Служение Богу или эгоизм свой. Поэтому здесь вы видите на земле и демонов, и святых, и распятых святых, и прославленных святых, и процветающих демонов, и адские условия войны и концлагерей. Это поле кармической деятельности. Здесь мы... Это перевалочная база, это как вокзал, где мы выбираем разные направления, покупаем билеты, понимаете, мы все на разных направлениях. И отсюда мы либо в рай, либо в ад отправляемся, заработав, что мы хотим, где свобода выбора дается нам, куда мы пойдем. Вот здесь дается это право нам выбирать, человеку. Если мы злоупотребили этим правом, мы рождаемся в теле животного, допустим, отнимается это право, мы греха не совершим, убивая антилопу, тигр безгрешен. Карма эту исчерпает, снова родится человеком, снова выбор. Даже в рай, на райские миры мы билет покупаем, хорошо, но тоже карма исчерпывается, снова на землю. И так, где смысл? Мы должны полностью прекратить материальное существование, если мы души. В какой-то момент времени мы должны вырваться из цикла рождения и смерти, говорится. Если я вечная душа, зачем мне временное тело? Рай и ад – это материальный мир тоже. Вот здесь, на земле, мы приобретаем опыт и рая, и ада. И здесь очень легко и быстро можно обрести сознание Бога, Божественную любовь. И мы просто выбираем. Ведь мы же слышим обо всем этом. У нас есть Писание, есть пророки, есть примеры. Пожалуйста, выбирайте. Мы должны захотеть это, искренне захотеть. Просящему хлеба камень в руку не положит. Бог устроил для нас это, эти условия. Изначально этот мир, даже земной, был создан как духовный мир, изначально. Он сугубо материальным его сделал человек, говорится, когда-то. Ведь была когда-то сатья-юга здесь, на земле. Не было никакого зла, в принципе. Никакого насилия, никогда кровь не лила здесь. Люди жили по 100 тысяч лет. Потом трета-юга, потом два паруга, сейчас кали-юга, снова будет сатья-юга, и так это циклирует на все вкусы. Сейчас кали-юга – это век для негодяев, мошенников, для чего хотите, только деньги, да, и все можно сейчас, все можно, нет предела, беспредел. Это столько страданий, но, тем не менее, соблазняет то, что любые чувства наслаждения доступны человеку. Ради этого он приходит сюда, чтобы испытать этот вкус, вне зависимости от Бога, и делать, что я хочу вообще, и как хочу, с кем хочу. Дошло до того, что мы не хотим жить в этом мире, виртуальную реальность создаем, потому что там нет ответственности, никто меня не накажет за грехи виртуальной реальности, которые я хочу делать. Понимаете, я хочу быть грешником. И безнаказанным грешником это делает человек. Здесь, в земном мире. Райские существа здесь не рождаются. Они уходят. Нужно совершить подвиг духовный, чтобы подняться в рай, даже на высшую планету. Если мы служим Богу, мы поднимемся к Богу, говорится. Мысли в момент смерти определяют наше следующее тело. Такова йога переселения души.
Когда закончится кальян?
Немножко подождать нужно. Всего 427 тысяч лет осталось. 5 тысяч лет минуло. Начало.
5 тысяч лет осталось?
Нет, началось. Прошло.
Да. 427
тысяч. Еще.
А
вы
загуглите, там есть.
А вот как вы говорите, вот душа, чтобы... Что нужно сделать?
Ум нужно. Сначала ум нужно направить туда. Ум. Читайте о Боге, слушайте о Боге. Вот. Из авторитетных источников. Изучайте Веды, Бхагавад, Священное Писание, какие хотите. Если вам Коран ближе, изучайте Коран. Но нужно понимать его, понимать. Все, что не ясно, нужно прояснить. И так ваш ум направится к Богу, а за умом пойдет все остальное. Это йога. Шаг за шагом. Сначала нужно исследовать эту тему. Кто такой Бог, в принципе? Что такое абсолютная истина? Что такое душа? Что такое этот мир? Что такое время? Что такое карма? Изучайте. Время у вас хватит.
Как себя вести по отношению к тем, кто завидует?
Смотря как завидует. Если черная зависть, страшно, не надо близко общаться. В легкой форме у всех есть зависть, ничего страшного.
Последняя.
Ну, пока ты улыбаешься, ничего страшного нет.
Не, ну, там как зависть.
Когда перестанешь улыбаться, тогда ясно, что пора уже отходить от этого.
Я имею в виду, как общение с какими-то людьми вести. Я так понимаю, это зависть страсти, или не страсти, да, или как-то так.
Мы говорили, помните, о том, что зависть мы можем стимулировать неправильным поведением тоже сами. Вот, например, Синдбад-мореход, он после каждого путешествия перевозил какие-то сокровища. Собирались его товарищи, друзья, чтобы услышать о его путешествиях. Он рассказывал захватывающие истории, а в конце половину богатства раздавал товарищам. Будьте щедрыми, не будьте жадными. Жадным людям сильно завидуют. Это черная зависть, да. Когда уже человек озлобен, потенциально, агрессивен, тогда лучше не общаться. А в обычном смысле слова, у каждого человека есть зависть, и тут культура. Дары давать друг другу, угощать пищей вкусной, освященной. И мы хорошо себя чувствуем, начинаем любить друг друга, уважать. Дарами любовь стимулируется. Любовным обменом. Вот. Если человек не вовлекается в этот любовный обмен, знаете, вот это черная зависть. С ними нужно близко общаться. И ты боишься этого, ждешь, когда же начнутся испытания. Испытания не посылаются больше, чем ты можешь преодолеть, не бойся. Это как в спорте, ты тренируешься, а потом тебе планку ставят. Когда ты готова.
Иногда кажется, что слишком много.
Много испытаний?
Да.
Ты улыбаешься, не видно. Не видно. Ну посмотрите на него, где у него испытания. Как сыр в масле вообще. Это разве испытание? Пиры каждый день вообще, песни и танцы у нее. Поет, танцует, Харе Кришна, говорит, испытание. В уме, я думаю, больше всего страхов. Мир, конечно, иногда ужасает отношениями. Но иногда мы видим хорошие примеры в этом мире тоже. Хороших людей немало. Я думаю, что их даже больше, чем плохих людей хороших.
Все хорошие.
Все хорошие, когда спят, так говорят. Все хорошие отдельно друг от друга. Мужчина хорошо, женщина хорошо, вместе плохо, говорится. Вот наша проблема, что не можем сотрудничать. А так вроде все хорошо.
Скажите, пожалуйста, неуверенность в себе или потеря себя может как-то быть связана с завистью?
Напрямую. Там же, да, да, я забываю себя. Это уже зависть, это уже, да, это уже зависть. Я забываю себя, потому что я подражаю кому-то. Я обеспокоен чьим-то примером. Значит, я забыл себя. Нужно стать самим собой. Как? Женщина может завидовать мужчине?
Да. И вот как бы это просто...
Например, плохой опыт. Мужчина обманул женщину. И женщина ненавидит всех мужчин.
Это зависть?
Да? Все, время наше стекло. На этой вот тяжелой ноте мы закончим. Спасибо большое.